Глава 14. Посылку принесли в среду, незадолго до полудня. Мы еще не вернулись к нормальному существованию, так как наверху, в оранжерее, до сих пор трудилась небольшая армия, но, в общем, жизнь налаживалась. Вульф расхаживал в свежей рубашке и носках, на стол накрывали регулярно и в соответствии с заведенными порядками. С улицы вымели все битое стекло, и мы смогли, наконец, отоспаться. Правда, пока не было сделано ничего, чтобы выполнить обещание Вульфа закончить дело Рони, но мы пробыли дома всего 14 часов, причем 9 из них провели в своих постелях. А затем принесли посылку. Вульф, после завтрака, побывавший в оранжерее, находился вместе со мной в кабинете, проверяя счета и составляя памятки обо всем подряд, от осмундового субстрата для орхидей до оконной замазки. Когда в дверь позвонили и посыльный вручил мне сверток размером с небольшой чемоданчик и квитанцию, сначала я оставил этот сверток в прихожей, решив, что доставили очередную деталь для производимых наверху работ, а я был слишком занят, чтобы нести его наверх. Однако, вернувшись в кабинет, я сообразил, что на посылке не было обратного адреса, и снова вышел в прихожую, чтобы еще раз взглянуть на нее. На плотной оберточной бумаге, в которой была завернута посылка, не имелось никаких помет, кроме имени Вульфа и адреса. Она была туго перевязана толстым шпагатом. Я взвесил ее на руке и прикинул, фунтов 6 будет. Потом я поднес ее к уху и на полминуты затаил дыхание. Внутри ничего не тикало. «К черту!» — подумал я. Карманным ножом решительно перерезал шпагат и снял обертку. Внутри оказалась картонная коробка с откидными клапанами, заклеенными скотчем. Я снова вспомнил об осторожности, спорол скотч, отогнул один уголок, но увидел под ним лишь фрагмент газеты. Я подковырнул ее кончиком ножа и оторвал маленький кусочек. То, что оказалось внутри, заставило меня изумленно поднять брови. Открыв клапаны и сняв газетную обертку, я убедился, что глаза меня не обманули, сунул коробку под мышку и отправился с ней в кабинет. Там я спросил Вульфа: «Не возражаете, если я распакую коробку прямо на вашем столе? Не хотел мусорить в прихожей». Невзирая на протесты Вульфа, я поставил коробку на его стол и начал выкладывать из нее пачки 20-долларовых банкнот. Тут были только использованные банкноты, ни одной новой. Насколько я мог судить по срезу пачек, по 50 штук в пачке. Следовательно, в каждой находилось 1000 долларов.
«Какого дьявола?» — изумился Вульф.
«Деньги», — объяснил я. «Не дотрагивайтесь до них. Может, это ловушка?» Я складывал пачки стопками по 10 штук. В итоге получилось 5 стопок. Ну и совпадение. Разумеется, надо будет проверить каждую пачку. Но если количество банкнот указано верно, то здесь ровно 50 кусков. Любопытно.
«Арчи!»
Вульф сердито глядел на меня.
«Что за глупость? Я же велел тебе поместить чек в банк, а не обналичивать!»
Он указал на деньги.
«Заверни и отвези обратно в банк!»
«Да, сэр, но прежде...» Я подошел к сейфу, достал оттуда банковскую книжку, открыл ее на последней заполненной странице и предъявил ему. «Как видите, чек был передан в банк. Никакая это не глупость, просто совпадение. Вы слышали дверной звонок и видели, как я пошел открывать. Посыльный вручил мне посылку и попросил расписаться в квитанции. Объединенная курьерская служба, Западная, 47-я улица, дом 28. Я было решил, что там бомба, с часовым механизмом и вскрыл посылку прямо в прихожей, подальше от вас. Ни на посылке, ни внутри ее нет ничего, что указывало бы на личность отправителя. Единственный ключ к разгадке — газета, в которой были завернуты пачки. Это «Нью-Йорк Таймс». У нас есть знакомые, которые читают «Таймс» и могут с легкостью потратить 50 000 зеленых, чтобы кого-нибудь разыграть? Я сделал выразительный жест. Ответьте на этот вопрос, и мы узнаем, кто отправитель. Вульф по-прежнему смотрел сердито, но уже не на меня, а на лежащие перед ним стопки денег. Он взял одну пачку, провел пальцем по срезу и положил обратно.
«Убери в сейф! Коробку тоже!»
«Может, сначала пересчитаем? Что если в одной из пачек не хватает двадцатки?» Ответа не последовало. Откинувшись на спинку кресла, Вульф безостановочно втягивал и выпячивал губы. Я сделал, как было велено. Сперва уложил содержимое посылки обратно в коробку, чтобы сэкономить место, а затем сходил в прихожую за оберточной бумагой и шпагатом и тоже сунул их в сейф. После этого я сел за свой стол, дождался, пока Вульф не перестанет шевелить губами, и холодно поинтересовался. «Как насчет повышения зарплаты? Я могу тратить на $20 в неделю больше? Это расследование уже принесло нам $105 312. Отнимите издержки и расходы на оранжерею».
«А $312-то откуда?»
«Из бумажника Рони, а не у Сола. Я же вам говорил».
«Ты, конечно, понял, кто прислал эту посылку».
«Не совсем. А, Б, С или Д. Но вот который именно? Ведь не сам же Икс ее отправил».
«Сам?» «Нет».
Вульф покачал головой.
«Я люблю деньги, но эти деньги мне не по вкусу. Хочу, чтобы ты ответил на один вопрос».
«Я ответил на миллионы вопросов. Задавайте».
«Я его уже задавал. Кто в субботу вечером подсыпал снотворное в тот стакан, который предназначался для мистера Рони, а попал к тебе?»
«Ах, этот вопрос. Вчера я сам то и дело спрашивал себя об этом. Сегодня утром тоже. Не знаю».
«Это-то и не дает нам покоя», — вздохнул Вульф. «Это-то и заставляет предполагать, что мы имеем дело не с несчастным случаем, а с убийством. Иначе я, может, и уговорил бы себя примириться с тем, что дело закрыто, хотя и обманул мистера Арчера».
Он снова вздохнул.
«А теперь нам придется обосновывать или опровергать это предположение. И один бог знает, как это сделать. Телефон наверху починили. Мне захотелось его проверить. Для этого я решил позвонить мистеру Лоуэнфельду из полицейской лаборатории. Он был очень любезен, но не слишком помог. Сказал, что если машина, идущая под небольшой уклон на скорости 25 миль в час, левым краем капота заденет стоящего человека и проедет по нему колесами, на капоте могут остаться вмятины или другие следы, но не обязательно. Я объяснил, что установить, стоял потерпевший или лежал, когда его сбила машина, затруднительно. А он ответил, что отсутствие отметин на капоте может навести на определенные подозрения, но само по себе еще ни о чем не говорит. Потом он спросил, почему я все еще интересуюсь гибелью Луиса Рони. Даже если бы в полиции служили женщины, куда им до этого болтуна? К вечеру все будут судачить о том, что я готов изобличить в убийстве этого продажного журналюгу Пола Эмерсона. Хотелось бы, но увы».
Вульф кинул взгляд на часы.
«Кстати, я позвонил и доктору Волмеру. Он скоро придет».
«Значит, я ошибся, решив, что Вульф не сделал ничего, чтобы выполнить свое обещание».
«Поездка за город пошла вам на пользу», — заявил я. «Вы полны сил. А вы заметили, что газет полностью перепечатала заявление Кейна?»
«Да. А еще заметил любопытную деталь, ускользнувшую от меня, когда мистер Сперлинг зачитывал признание. С какой поразительной легкостью Кейн позаимствовал машину другого гостя, с которым был едва знаком. Читая статью, я вдруг понял, насколько это неправдоподобно. Я говорил мистеру Сперлингу, как ловко он все подстроил, но эта часть была сработана топорно. Можно было сочинить что-нибудь поизящнее и без лишних слов. Я мог бы...»
Его прервал телефонный звонок. Я дотянулся до своего аппарата и снял трубку. «Кабинет Нира Вульфа». «Позовите, пожалуйста, мистера Вульфа». У меня по спине пробежала легкая дрожь. За прошедшие 13 месяцев этот голос ничуть не изменился.
«Как вас представить?» — спросил я, надеясь, что и мой голос звучит по-прежнему.
«Скажите ему, что это по личному делу». Я прикрыл трубку ладонью и сообщил Вульфу.
«Икс».
«Что?»
— нахмурился он.
«Вы слышали, это Икс».
Он снял трубку. Не получив никаких указаний, я тоже остался на линии.
«Говорит Нира Вульф».
«Здравствуйте, мистер Вульф. Гудвин сказал вам, кто звонит? Или вы узнали меня по голосу?»
«По голосу».
«Да, у меня запоминающийся голос, не так ли? Вы проигнорировали совет, полученный вами в субботу. Затем вы проигнорировали доводы, предъявленные вам в ночь на понедельник. Могу ли я сказать, что это меня не удивило?»
«Говорите, что вам заблагорассудится!»
«Так вот, меня это не удивило. Надеюсь, мне никогда не представится случая предъявить вам более веские доводы. Без вас в мире было бы намного скучнее. Вы уже открыли посылку, которую я отправил вам недавно?»
«Да».
«Мне нет нужды объяснять, почему я решил возместить ущерб, нанесенный вашей собственности, верно?»
«Нет».
«Да бросьте, не надо вам ничего объяснять, только не вам. Если там оказалось больше, чем требуется, не страшно, я так и хотел. Признание Кейна целиком и полностью удовлетворило окружного прокурора. Дело возбуждено не будет. Ваш запрос в лабораторию нью-йоркской полиции доказал, что вы не согласны с его решением. Да я и не ждал, что вы согласитесь. Только не вы. Ронни был способный малый. Он подавал большие надежды и заслужил, чтобы его смерть расследовал лучший ум Нью-Йорка. Я, как вы знаете, живу не в Нью-Йорке. Прощайте и удачи вам».
Связь прервалась. Вульф повесил трубку, я последовал его примеру.
«Господи!» — тихо проговорил я и присвистнул.
«Кажется, у вас новый клиент. Деньги передает с курьером, звонит, когда никто не ждет, выражает надежду, что ему не придется прибегать к последнему доводу и убивать вас. Сдачу оставьте себе. Лучший ум Нью-Йорка, удачи, гудки!»
Кажется, я уже говорил, что он редкостный ублюдок. Вульф сидел с полузакрытыми глазами, и я спросил:
«Как записать, от кого деньги? От Икса? От мистера Зе? От Зека?»
«Арчи!»
«Да, сэр».
«Я велел тебе забыть имя этого человека, и я не шутил. Просто не хочу его слышать. И все потому, что он единственный человек на земле, которого я боюсь. Я не боюсь, что он причинит мне боль. Я боюсь того, что в один прекрасный день, угрожая этой болью, он заставит меня плясать под свою дудку. Ты ведь слышал, что я говорил мистеру Сперлингу?
Ладно. Но все-таки как записать, от кого деньги?
Ни от кого. Для начала тщательно проверь стопки. Можешь пересчитать деньги в пачках, но главное посмотри, не было ли в посылке чего еще. Оставь в сейфе $10,000. Скоро они мне понадобятся, возможно, завтра. Однако письменно ничего не фиксируй. Только тебе для сведения. Они пойдут мистеру Джонсу. Остальное отвезешь в какой-нибудь пригородный банк, скажем, где-нибудь в Нью-Джерси, и положишь в сейфовую ячейку, которую арендуешь под вымышленным именем. Если понадобится поручительство, сошлись на мистера Паркера. После того, что случилось в ночь на понедельник, надо быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Если мы когда-нибудь все-таки схлестнемся с ним и будем вынуждены бежать из этого дома и забыть все прежние знакомства, нам понадобятся деньги. Надеюсь, мне не доведется к ним прикоснуться. Надеюсь, они так и будут лежать в той ячейке, когда я умру. В этом случае они твои.
Большое спасибо. Мне тогда будет уже за 80, и они мне очень пригодятся.
Не за что. А теперь о том, что надо сделать сегодня. Во-первых, когда будут готовы фотографии, которые ты там наснимал?
В 6 часов. Раньше не обещали.
А ключи?
Вы просили после ланча, их сделают к 1:30.
Хорошо. Сол будет здесь к 2?
Да, сэр.
Пусть вечером после обеда приедут Фред и Орри. Не думаю, что днем они тебе понадобятся. Вы с Солом управитесь и без них. Так и сделаем. Надо...
Тут его прервали. Прибыл доктор Волмер. Его дом и приемная находились на нашей же улице в районе 10-й авеню, и мы много лет прибегали к его помощи, когда нужно было, к примеру, наложить швы на голову Дора Чапин или выдать справку о том, что Вульф невменяем. Появляясь у нас, Волмер всегда подходил к одному из маленьких желтых кресел. У него были короткие ножки. Садился, снимал очки, разглядывал их на свету, снова надевал и спрашивал.
«Нужны какие-нибудь таблетки?»
Сегодня он добавил к этому.
«Боюсь, я спешу».
«Как обычно»,
— заметил Вульф тоном, который приберегал для тех немногих людей, которые ему действительно нравились.
«Вы читали о деле Рони?»
«Конечно. Вы ведь в нем участвуете или участвовали?»
«Все еще участвую. Тело находится в морге в Уайт-Плейнсе. Съездите туда. Вам придется пойти к окружному прокурору, чтобы получить разрешение. Скажите, что это я вас послал и что меня нанял один из деловых партнеров мистера Рони. Если им этого покажется мало, пусть позвонят мне, я постараюсь их удовлетворить. Вы должны освидетельствовать тело. Никакого вскрытия, просто проведите поверхностный осмотр, чтобы определить, как он умер. Мгновенно или после длительной агонии. Самое главное, осмотрите голову. Я хочу знать, не оглушили ли его перед тем, как переехать автомобилем. Я понимаю, что шансов обнаружить прямые свидетельства немного, но все же попытайтесь. В любом случае, я в долгу не останусь.
Волмер прищурился.
«Это надо сделать сегодня?»
«Да, сэр».
«У вас есть какие-нибудь предположения относительно того, чем его могли ударить?»
«Нет, сэр.
Газетчики утверждают, что у него не было ни семьи, ни родных. Хотелось бы точнее знать, кого я представляю. Его партнера?
Я сам объясню, если спросят. Вы представляете меня.
Ясно. Сплошные тайны.
Волмер встал.
Если один из моих пациентов умрет, пока я там...
Не договорив, он быстро направился к двери. Мне пришлось пошевеливаться, чтобы вовремя открыть для него входную дверь. За эту привычку резко вставать и уходить, как только он уяснит, что к чему, Вульф особенно его любил. Я вернулся в кабинет. Вульф откинулся на спинку кресла.
До ланча осталось 10 минут. Так вот, сегодня вы с Солом